Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. Сегодня у меня в гостях Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, психотерапевт, автор множества книг, хозяйка онлайн-школы, частый гость нашего подкаста. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, рада вам.
Я тоже вам рада, тем более, что на прошлой неделе Катя была тоже гостем подкаста. Мы сделали классный выпуск про родительско-детские отношения. Но на прошлой же неделе случилось трагическое событие в Москве, потрясшее многих людей. И я обратилась к Кате с просьбой сделать специальный выпуск по мотивом, так скажем, этой истории, потому что есть такое понятие травмы свидетеля, когда люди, даже не будучи прямыми участниками каких-то трагических событий, все равно переживают много сложных чувств. И напомню вам, что пару лет назад мы с Катей сделали специальный целый, как можно сказать, да, курс. Назывался он «Аптечка первой психологической помощи», в связи тоже со всякими травмирующими событиями.
И он был про психологию стресса и про преодоление системного стресса и про то, как жить рядом с ситуациями, которые сложно вместить, да.
Да, и до сих пор мне пишут и говорят слушатели о том, что он очень помог и до сих пор помогает. К нему возвращаются, обращаются. В общем, Катя, я к вам как к помогатору пришла с просьбой сделать специальный выпуск. И, Катя, спасибо вам большое, отозвалась. И мы сегодня будем говорить о том, что происходит с нами в тот момент, когда мы проживаем, даже не будучи участниками прямыми, все равно какие-то травмирующие события, и как нам вообще с собой в этом мире быть.
Да, Саш, спасибо. Действительно, очень важная тема, и у меня очень много запросов в моем проекте, в онлайн-школе, да, и мы поговорим и про то, как быть теми, кто рядом с вами, но в первую очередь, как быть с самим собой. Потому что именно вы, именно мы – это те, на ком все держится. Ваше окружение, ваша жизнь, да, ваше здоровье. Значит, ну что, быка за рога, что такое травма свидетеля или викарная травма, у нее разные названия. Викарий, да, слово викарий – это священник, который выслушивает о каких-то тяжелых событиях. Первое название было такое, да, как быть помогающим специалистом, который вот это вот все выслушивает, это отдельная подтема, но травма свидетеля – понятие гораздо более широкое. Мир меняется, информация очень доступна, и сейчас мы знаем не только о том, что происходит в нашей жизни прямо сейчас, вот рядом с нашими друзьями и знакомыми, благодаря там средствам массовой информации, интернету, открытому, да, вот этому пространству, мы знаем примерно обо всем, что происходит в мире, в стране, где вы живете, в городе, и, соответственно, вас задевает, нас задевает гораздо большее количество событий, и нас касается гораздо большее количество явлений в мире. И человек так устроен, это просто наше восприятие, работа нашего мозга, мы все очень коллективное существо, да, что от историй об опыте других людей и от историй, которые происходят рядом, у нас нет психологической защиты. Мы можем бесконечно защищаться от теоретической информации, не слышать ее. Как помните, там уроки химии в школе мимо многих прошли бесследно. Но все жизненные истории, которые вы услышали, даже в том же там классе, когда проходили химию, вы помните. Мы их помним, мы их ищем, мы их воспринимаем очень быстро, и мы их запоминаем. Угу. Это я говорю про теоретическую основу, как и на чем, как бы, да, собственно, устроена травма свидетеля. Соответственно, вся информация о том, что произошло с кем-то где-то, с людьми, она очень быстро усваивается нашим эмоциональным интеллектом. До того, как сработала кора головного мозга, мы ее ухватываем моментально. Угу. И дальше держим. Значит, и вот тут такая история, что эта информация, она любая усваивается. Но опять же, наш мозг так устроен, что отрицательная информация, сложная информация, тяжелая информация, шокирующая, травмирующая информация, она усваивается и хранится в разы лучше, чем информация положительная. Ну, считают биологи, психофизиологи, даже и психологи поведенческие, что это связано с выживанием в свое время было, да, что мы храним то, что было необходимо для безопасности. По сути, если вы услышали о чем-то ужасном, страшном, шокирующем, вы это восприняли на 150%, мы это восприняли на 150%, и мы это долго не забываем. И это даже не наш выбор личностный, персональный. Так работает наш мозг, наше восприятие. И работает на автомате, нас не спрашивая. Угу. Значит, и вот, допустим, происходит где-то нечто, ну, действительно поражающее. И у нас есть вот эти особенности мозга работы, да, и восприятия, и есть средства массовой информации, которые там, да, и вообще открытое информационное пространство, которое моментально доносит. И мы все оказываемся очень быстро в одном вот этом поле переживаний. Мы подключаемся к этому событию, и мы не можем отвести глаз. Даже если мы очень далеко, я надеюсь, что там, да, никто из ваших знакомых и там близких не пострадал вот в последнем событии. Да. Даже если это не задевает наш круг, все равно очень сложно отвести глаза от того ужасного, что происходит. И это тоже автоматическое, но здесь мы сейчас будем говорить о том, что же делать с этой автоматической реакцией, как вообще эту травму свидетеля минимизировать, если вы считаете необходимым ее минимизировать. Значит, вот это все случилось, и дальше подключается уже наше воображение. Мы получили информацию на автомате, человек усвоил на 150%, это все еще биология, да, а дальше уже подключается воображение, память, совесть, может быть, какие-то нравственные штуки. И начинается второй круг переживаний, который уже не на автомате, а он связан, ну, с персональной позицией, да, с тем, как мы смотрим на мир, на события, с нашей чуткостью, с порогом чувствительности, с воображением. Вот. И происходит такая дрожащаяся травма свидетеля. То, что ты не там, ты изменить ничего не можешь. Часто ты даже не можешь поучаствовать никак, ну, помочь, да. Но ты продолжаешь смотреть, как будто не можешь не смотреть и не воспринимать. Давайте я вам дам слово, а то я долго болтаю. Понятно ли?
Да, спасибо, что дали мне слово. Но я вас заслушалась, потому что я упала в свои какие-то переживания, проанализировала свою жизнь, где у меня четко прослеживается. В общем, история. В 2019 году, я думаю, многие помнят, в мае в Домодедово загорелся при аварийной посадке самолет с пассажирами на борту, и там погибло больше 40 человек. Я в этот момент ехала в Домодедово и была уже на подъезде встречать сына, который должен был прилететь. И вот я помню совершенно очень ярко, как уже при подъезде к аэропорту, на машине я ехала, я вижу, он вот там вот на горизонте огромный черный вот этот вот шлейф дыма. Я на него смотрю и понимаю, что это аэропорт. И у меня вот эти мысли начинают в голове, что происходит, что это за дым, что там горит, склад какой-то, я думала, может быть, что-то. Ну, то есть ты начинаешь отгонять плохие мысли, а при подъезде к аэропорту никто еще ничего не понимает, там какие-то таксисты все смотрят, ну, строение, то есть ты видишь вот этот огромный-огромный вот этот дым. У меня вот в голове это вот как картинка такая, она зафиксировалась. Горизонт, и вот это вот он весь заслан этим таким черным дымом. И, ну, дальше ты пытаешься понять, что происходит. Кто-то говорит, что-то горит, самолет горит, не самолет горит. Дальше включаются новости, дальше понятно, что начинается у тебя паника, потому что ты понимаешь, что вот это то самое время, когда должен приземлиться твой сын. И что это за самолет горит там? И где твой сын? Да, еще никто не знает, что это, что какой рейс, что паника, никто, ну то есть у меня паника, я про себя говорю, да, то есть у меня там ноги ватные, я помню, я дышать не могу, и в общем ужас. Но это момент. Дальше все-таки выясняется, что это не тот самолет. У тебя облегчение, а позже, когда ты уже дома, тебя настигает ощущение, и вот эта картинка, что вот этот черный дым на небе, на который ты смотрел, это был тот самый момент, я, извините, что так, но это правда, так было, когда в этом самолете заживо горели люди. И я как бы подсоединяюсь к этому моменту. Я плохо потом спала. Я много недель вот ходила, и у меня периодически всполохами вот это небо с этим дымом. И до сих пор, я вот сейчас говорю, у меня даже сердце начинает биться.
Вот, и вот это вот я вижу, я же поскольку вижу вашу мимику, да, я вижу, что когда даже вы рассказываете, происходит то, что психологи называют ретравматизацией. Потому что вы подключаетесь к этим травмирующим воспоминаниям, это как будто бы оживает. Есть способы не ретравмироваться при рассказе, да, а именно отключать зрительные картинки и все переживания, прям изолировать это воспоминание, чтобы вот этого не было. Но сейчас прям по вам четко было видно, как вы оказались как будто бы снова немножко там.
Да, я прямо аж даже водички попила, и прямо сижу вся... У меня прямо в теле некомфортно. Я прямо, вот вы меня видите, я сижу, меня все прямо вот выкручивает, выламывает.
Я вижу, вижу. Это ретравматизация, как она есть, да.
Так, и значит, вот... ладно, сейчас я хочу отсоединиться от этой картинки,
вот,
Катя.
Давайте прямо на вас, давайте прямо на вас, потому что это очень хорошо. Во-первых, сильно. Можно взять и подышать.
Я это начала рассказывать, я хотела, ну, как на примере, даже я, кстати, не думала, что так сильно включится моя вот эта, как вы говорите, ретравматизация, сказать, что у нас у каждого в жизни, наверное, бывали моменты, когда вот мы переживали вот эту травму свидетеля, и вот это событие сейчас на прошлой неделе, теракт, загружает какие-то, переживания, воспоминания, и они длящиеся. То есть это остается с тобой надолго и подключается в какие-то моменты, когда ты вообще этого не ждешь. И это надо знать. Вот про это я хотела, а теперь давайте подышим.
Нам нужно вернуть контроль за дыханием и вернуть контроль за собой. И тут вы переключились на то, что вы позаботились о слушателях и им что-то сказали. Да? Интеллект переключился, связь с картинкой разомкнулась. Дыхательная практика, это квадрат 4 на 4, сейчас я его опишу, а потом мы подышим. Значит, вдох на 4 секунды. На 4 счета, задержка вдоха на 4 секунды, выдох на 4 секунды, тоже на 4 счета, и задержка вдоха на 4 секунды. Это тоже квадрат, просто немножко другой, это очень просто. Это даже рекомендуют МЧСники в момент, когда что-то происходит, когда нужно совладать с паникой. Давайте попробуем, пригодится. И в том моменте, если у вас подгружаются картинки, которые вы недавно увидели. Значит, давайте я считаю. Вдох. Раз, два. 3, 4. Задержка вдоха. 1, 2, 3, 4. Выдох. 1, 2, 3, 4. Прям через губы выдох такой глубокий. И задержка вдоха. 1, 2, 3, 4. Значит, и нужно так сделать 5 раз. Значит, по идее, вы тут замедляетесь. И такой моментальный выброс адреналина, да, и срабатывание лимбической системы замедляется. Значит, если вы владеете другими дыхательными практиками, можно что угодно, но вам первое, что и нам всем первым, что нужно понять, что когда мы начинаем смотреть, воспринимать, думать о событии, мы перестаем, мы теряем нейтральность, мы оказываемся там. И дальше вот, ну, моя рекомендация, я ее сразу там в день вот это вот писала на своих блогах, да, что вы выберете глубину погружения. На самом деле это можно выбирать. Оцените, сколько у вас сил, насколько вы в ресурсе, есть ли у вас действительно силы помочь потом себе и помочь тем, кто рядом. И поймите, ну как бы можете ли вы не провалиться очень глубоко, и нужно ли вам сейчас проваливаться. Потому что кого-то цепляет сразу, да, эта травма свидетеля происходит на автомате, как я описывала, а кто-то себя насильственно погружает. И тут, конечно, очень важна наша визуальная репрезентативная система, да, у нас основной такой опыт, он идет через... Сначала зрительное восприятие, потом подключается кинестетическая репрезентативная система. Сначала видим картинку, а потом растут ощущения. Визуальное восприятие очень быстрое, кинестетическое гораздо медленнее. Значит, и вот если вы понимаете, что вы и так очень впечатлительный, чувствительный, у вас сейчас нет ресурса, вы и так очень обо многом переживаете и очень много на себе держите, очень важно регулировать интенсивность потока визуальных впечатлений. А именно, по крайней мере, видео не смотреть вместо событий. Для кого-то, у кого низкий порог восприятия чувствительности, очень важно не смотреть даже фото. Потому что текст, он не вызывает такого совключенности, потому что мы должны сами подгружать картинку, это медленнее. А вот одна фотография, вы это знаете, многие это помнят с Эрнан Беслана или землетрясение в Армении в 88 году. Одна картинка может десятилетиями. И вот здесь вы можете это выбирать и регулировать глубину погружения, не значит быть равнодушными. Просто вот эта информация о том, что травма свидетеля будет, и что когда мы становимся свидетелями, у нас на это потом уходят силы, и сил уходит немало, мы потом должны как бы экранировать, как строить купол над этим реактором, да, наших реакций психических. И тут может быть и нарушение сна, как вы говорили, и психосоматическое состояние, и, конечно, состояние психологические, чувство вины, ответственности. Ощущение беспомощности, которое не остается только на самой травме, вот на этом событии, оно расползается по жизни. Тут тоже работает наш мозг, он не может просто что-то воспринять. Он начинает генерализовывать. И как бы вот ты получил как бы травму свидетеля по одному поводу. Дальше запустился операция в общении, и ты понимаешь, что это может произойти в любой момент, с кем угодно, с тобой, с твоим ребенком, с твоими близкими. Это все последствия травмы свидетеля, в которой человек ничего не делает. И вот это как, так, знаете, как камень, да, вот ты бросаешь камень, и круги по воде идут расширяющиеся, также идут расширяющиеся круги травмы свидетеля. И в нашей воле человеческой, я бы даже сказала, что в нашей ответственности сказать себе «нет», я не хочу давать этим кругам расходиться. Оставить это событие, это впечатление, и это ваше переживание там, где оно есть. Потому что вот здесь уже идет прям часто накрутка, и человек обнаруживает себя, что он уже полчаса сидит и воображает похожие ужасные ситуации. Он подключает воображение, считает, что он не может не думать, что он обязан это пережить, то, что пережили люди в трагедии, и он обязан пережить, как бы продумать то, чтобы как бы обезопасить себя, и в результате наступает паралич. Возникает ощущение, что не может делать ничего. Это все еще травма свидетеля. Вот мы сейчас описали ее развернутый вариант. И часто вот в этот момент человек уже теряет там покой, сон, аппетит, там все половые функции тоже там по-разному начинают работать. Ну, у кого-то резкий подъем, у кого-то спад. Но вот здесь уже мы можем управлять. И здесь очень важно сказать так. Похоже, меня зацепило, я в травме свидетеля. Да? И я не хочу там оставаться, это не конструктивное состояние. Ну вот психологи, которые работали на чрезвычайных ситуациях, в чем-то опыт разных стран, говорят, что вот в целом, чем смотреть новости, подгружать их в себя бесконечно, вот если есть желание что-то сделать, там можно пойти и постоять и сдать кровь. Даже если крови сдано уже много. Потому что вот это действие, когда ты стоишь в очереди, и рядом с тобой люди, которым тоже не все равно, для человека это шаг. Да, и это упрощает дело. Давайте, Саша, да, ваше слово.
Вы прямо, знаете, как говорят, с языка сняли. Я сидела и думала сейчас, когда будет пауза, и я про это тоже скажу. Я вот на следующее утро поехала сдавать кровь в субботу. Хотя я знаю, и сейчас это важно сказать, что все рекомендуют сдавать кровь не там на следующий день-два, а, например, там через 5-10, да, дней, потому что некоторые компоненты крови хранятся не так долго, и получается, что ее вначале в переизбытке, а потом не хватает. Если у тебя есть такая возможность и желание, все-таки лучше, чтобы больше, да, пригодилось твое действие, сдавать ее попозже. Так вот, я в субботу с утра в 8 я подорвалась, села в машину и поехала, значит, в этот пункт. И я увидела вот то, о чем дальше говорили. Стояла длиннющая уже очередь из людей. Я там поездила вокруг, в общем, почитала тоже новости по поводу того, что кровь лучше сдать отложено. Приняла это решение, что я сдам попозже. Но я испытала вот это воодушевление, вот это позитивное подкрепление. И я дальше про это думала. И вот то, что вы сейчас сказали, я в какой-то момент это даже вот обсудила там с своими друзьями, коллегами, что вот этот момент, когда ты идешь сдать кровь, это даже, то есть, да, ты идешь и предпринимаешь какое-то действие, то есть вот было совершено действие со знаком минус, а ты совершаешь противодействие со знаком плюс. То есть ты можешь, да, это твой выбор сделать что-то со знаком плюс. Это раз, а два, ты когда находишься среди вот условно этих единомышленников, да, это незнакомые люди, но вот пока ты в этой очереди стоишь, я прямо это на себе ощутила, ты восстанавливаешь какой-то энергоресурс. Ты понимаешь, что здесь ты не одинок. Вокруг тебя много людей, которые также там чувствуют и с такими же эмоциями, как ты. И вот это позитивное подкрепление общности людей, у которых те же ценности, те же цели, те же способы противодействия там злу. Я потом тоже почитала, и тоже, что психологи говорят, не оставаться одному со своими переживаниями, потому что запускаешь круг, по которому бегает эта тревога, и некуда ей выйти. И когда ты выходишь в среду сопереживающих или также, да, проживающих эту травму людей, у которых есть вот эта возможность действия, там тебе легче. И это не только, да, про вот конкретно компоненты крови, которые нужны пострадавшим, а и про заботу о себе, оказывается.
Да, это действие, да, если есть какое-то другое действие, там, что-то кому-то раздать, послать, отправить, и действительно оказаться не одному в этой ситуации, и лучше не онлайн. Потому что люди, которые живут изолированно, да, где-то там в маленьких местах, или там, ну, как бы, вне мест, где можно вот тут кровь сдать, да, говорят, ну, кажется, здорово, а нам-то что делать? Онлайн тоже можно. Но вот это вот оказаться со своими, да, и не оставаться наедине с повторяющимися мыслями, и главное перестать вот этим скроллингом заниматься, подгружать бесконечное количество фото и видео, погружающих туда. Знаете, есть такая штука, да, что в целом, и это такая вот, следующий момент, да, что мы в момент, когда мы так сильно переживаем и даже боимся, мы себя чувствуем живыми. И это то, почему люди читают криминальные хроники и заглядывают, да, это страшная информация манит, потому что это сильное переживание, но ты очень живым себя ощущаешь. Это не то, что нужно. Почувствовать себя живым в другом, например, постояв в очереди там на сдачу крови или там кому-то что-то развозя или что-то еще делая в другом созидательном действии. Значит, но в целом, смотрите, хорошая новость в том, что когда человек узнает, как это называется, а это называется травма свидетеля, узнает, что это есть не только у него, а вообще в основном у всех нормальных людей, у которых есть эмоциональный интеллект, становится сильно легче, потому что человек понимает, а вот оно. Еще он узнает про последствия, узнает, что оно работает так. Если человек может сказать, мне туда надо, вот эту травму, которая запустилась, уже работает на автомате. Потому что, в принципе, ободосвидетельскую травму можно травмироваться почти так же сильно, как о травму реальную. Вот переживание событий травмы, картинки, вот эти сопутствующие уже с помощью воображения созданные там, да, вещи, они занимают очень много места в переживании, в сознании, в памяти. И человек просто не может жить свою жизнь. Он застрял в травме, причем даже не своей, а той травме, которая была свидетелем. И когда человек спрашивает себя, мне туда надо, в это будущее, где я в травме свидетеля? И говорит, нет. Вот тут появляется выбор. И, в общем-то, дело в том, чтобы найти созидательное действие, не оставаться в одиночестве. И главное, прям контролировать, стараться. То количество минут в день, времени в день, в неделю, которое вы позволяете этим переживаниям свободно течь. И если вы там впечатлительные, да, сильно задетые, да, так получилось, да, можно сказать, что я вот сейчас сажусь, и я там 7 минут про это переживаю. По таймеру. 3 минуты, 15, сколько вы считаете нужным? Дальше я иду в свою жизнь. Я выхожу из травмы светлой, я иду в свою жизнь, я стараюсь, может, в своей жизни сделать что-то, что будет полезно мне или людям, которые там в этой травме оказались близко, или просто что-то, что я умею делать. Базовая рекомендация в травме свидетеля – продолжайте делать то, что вы делаете, то, что вы умеете делать, то, что вы должны делать. Да, потому что самый сложный вариант, когда вы замерли и все отложили. Дети не кормлены, рабочая почта не просмотрена, отчет не дописан. Когда человек вышел из своих обязанностей, как будто, и он сидит прикованный, как зачарованный взглядом кобры, да, там, магнитом протянутый. Вот очень важно это разорвать. И иногда нужны впечатления телу. Это бег, это хамам или баня, это контрастный душ. Там, вплоть до пощечин, да, когда там человека бьют. То есть выйти из вот этого замирания и прикованности взгляда. И тут мы это можем сделать, каждый сам для себя.
Но здесь мне, знаете, еще что интересно, то есть я вот сейчас вас слушаю и думаю, что там травмы свидетелей, я просто так разворачиваю вообще жизнь, каждого из нас, да, и думаю, что вот едешь по дороге, там авария у тебя на глазах случилась, или ты приезжаешь уже место аварии, там машина уже как бы там, скорая уехала, полиция тоже там стоит, но ты уже не видишь конкретно тело или что-то еще, или пожар, он потушен, но вот это здание там стоит обуглившееся, там идешь по деревне, да, и вот понимаешь, здесь был пожар. То есть, в принципе, нас очень много окружает травматичных картинок, которые погружают в мозг
рассказов,
различные.
Да, рассказ свидетельств, конечно. И если ты знаешь, что это есть, ты знаешь свою степень восприимчивости, можно как бы думать, я сейчас должен вот в это погружаться. Иногда человек говорит, да, что должен, и так мы смотрим фильмы, там, скажем, про фашизм. Да, вот Великую Отечественную, да, Вторую мировую. И мы, потому что человек считает, что это нужно посмотреть, к этому нужно быть причастным. Но если нет, это колонки криминальной хроники чужой, вот потому что вы-то да, потратите силы, что вы там найдете, что вы там проведете, какую пользу вы можете принести миру, себе, вашим близким. Вот, ну и очень, я бы хотела закончить тем, что иногда травма свидетеля проживает не тот, кто вот сейчас нас слушает, а кто-то из его окружения. Который, скажем, и слов таких не знает еще. И очень важно, что пока человек не понимает, что с ним происходит, помочь ему понять, что смотри, вот специалисты говорят, это называется так, выдернуть, отвлечь, переключить, побыть рядом, дать какую-то заботу, да, что-то такое предложить, что действительно включит восприятие на другое. Поэтому мы так бросаемся все на уборку, на кошек, собак, детей, да, на какие-то другие впечатления себя переключаем, это нормально, да, мы запускаем другие цепочки реакций. И помочь человеку отвлечься от переживаний хотя бы там на 10 минут, на полчаса, на часок, выйти пройтись, на что-то посмотреть, там, да, сделать дыхательную разминку, поехать на велосипеде. То есть просто дать телу, мозгу, органам чувств другие впечатления. Разомкнуть вот этот круг, и дальше человек как будто выныривает, он говорит, ой, я как-то глубоко улетел, теперь я могу что-то для себя сделать. То есть первое, что можно сделать, да, это побыть рядом, а второе, помочь переключиться, и это не будет равнодушие. Потому что все наши переживания, все наши впечатления, вся наша сопричастность, она все равно останется. Травма свидетеля, когда мы углубляем естественное впечатление или заставляем себя прям сознательно углублять, или оно углубляется на автомате больше, чем нужно. Быть свидетелем и не быть равнодушным – это одно, а травмироваться – вот это вот как бы, да, вряд ли кому-то может быть действительно полезно. Вот. И еще раз, не то, что отвести глаза, не смотреть, не думать, вычеркнуть из сознания, вытеснить. Это тоже сложно. А как бы соразмерить глубину и не дать запуститься вот этим вот механизмом, который будет работать против вас, таким аутоиммунным, я бы сказала. Вот это моя позиция. И я думаю, что должно быть, не знаю, там 10-15 техник у каждого человека саморегуляции, да, и самовосстановления, и само, как бы, да, возвращение к себе, к своему оптимальному состоянию, которое здесь можно использовать.
Ну и вообще про травму свидетеля много написано, можно обращаться к интернету, поэтому как раз не разглядывать травмирующие нас всех видео, картинки или не читать бесконечно обновления новостной повестки, а поинтересоваться, что мы сейчас все проживаем, и знаниями, которые могут помочь тебе себя наполнить, таким образом защитить.
И я бы рекомендовала, прям очень практическая рекомендация, с собой с утра договориться, что я хочу сегодня читать новости там один раз, или там 2 минуты, или 2 раза. То есть с собой договориться, прям записать в заметки сколько, и не увеличивать. Вот, будем заканчивать, наверное, да? Всего за один выпуск не расскажешь, но я думаю, что информации в открытых источниках достаточно. Я отдельно записала для подростков, написала небольшой текст, и я вам его пришлю, а вы можете его опубликовать, потому что с подростками там особый разговор.
Поняла. Значит, да, мы этот текст опубликуем в нашем телеграм-канале с вашего разрешения. И ссылки тоже дадим на ваш телеграм-канал, чтобы те, кому нужно побольше информации, ее у вас нашли. Ну что, Кать, спасибо большое. Я тут немножко, да, видите, с эмоциональной своей сферой, со своей травмой свидетеля на глазах, на ушах, вернее, у
Да.
всех соединилась. Сама, кстати, вот даже не ожидала, что так. Но видите, как работает?
Работает.
Годы
Я так и
идут,
знала, что вы провалитесь,
а оно
Саша, если честно.
работает. Ну да. Да. Ну, вот так оно и работает. Так что, да, давайте беречь друг друга, беречь себя. И, в общем, пусть у всех все будет хорошо. Спасибо вам большое, Кать.
Спасибо вам, удачи и удачи. Да, до
Да,
связи.
на связи, не пропадаем, не теряемся, слушаем подкаст и дышим, 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 дышим. Так, ну что, с нами была Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт, хозяйка онлайн-школы, автор множества книг. И я, Александра Яковлева, автор и ведущая подкаста. Услышимся через неделю. Всем спасибо. Пока.